эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 октября, сейчас Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21 час, у микрофона Олег Усов. И в начале часа по традиции, как всегда, выпуск международных новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
В новостях президент Ирана Махмуд Ахмадинежад поддержал предложение о перемирии в Сирии и проведении свободных выборов. Власти Турции заявляют, что события в Сирии негативно отражаются на экономике страны. В Греции проводится всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад поддержал предложение о перемирии в Сирии и проведении свободных выборов для разрешения многомесячного конфликта в этой стране. С инициативой о перемирии на время исламского праздника Эль-Ай-Адха, отмечаемого на будущей неделе, выступил международный посланник по Сирии Лахдар Брахими. Ахмадинежад заявил, что с аналогичным предложением он обратился к премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану. Иран считается ближайшим союзником сирийского режима Башара Асада, в то время как Турция выступает против него. По словам турецкого министра иностранных дел Ахмета Давутоглу, инициативу Брахими поддержала и Лига арабских государств. По данным ООН, за 19 месяцев конфликта в Сирии погибло более 20 тысяч человек. Работающие в Сирии правозащитники также заявляют, что примерно 28 тысяч человек пропали без вести после того, как были захвачены правительственными силами. Власти Турции заявляют, что события в Сирии негативно отражаются на экономики страны, передает Елена Солнцева.
Содержание сирийских беженцев уже обошлось турецкой казне в 400 миллионов турецких лир, около 220 миллионов долларов, заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек. Эти расходы гораздо больше с учетом реальных трат муниципальных властей. В Турции находится более 100 тысяч сирийцев, для которых организованы 14 лагерей в 6 приграничных провинциях на юго-востоке Турции. Строятся еще 2 лагеря, которые смогут принять около 30 тысяч человек. Количество беженцев в ближайший год может увеличиться до 400 тысяч. Расходы будут расти и могут превысить наши возможности. Турецкая оппозиция считает, что сирийские беженцы стали слишком большой обузой для Турции. Лидер партии националистического движения Девлет Бахчели раскритиковал внешнюю политику властей и заявил, что бюджет Турции не выдержит такую финансовую нагрузку. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за предоставление руководству Европейского Союза право участвовать в предварительном согласовании бюджетов проблемных стран еврозоны. Об этом Меркель заявила, выступая сегодня в Бундестаге в преддверии открывающегося в Брюсселе двухдневного саммита ЕС. Главной темой встречи станет долговой кризис в государствах еврозоны. Обсуждаться будет прежде всего ситуация в Греции, говоря о которой Меркель подчеркнула, что эта страна должна сохранить евро. Госдума России одобрила в первом чтении новый закон о образовании, рассказывает Тамара Лиленкова.
Как объяснил Дмитрий Ливанов, в процессе обсуждения законопроекта об образовании министерство получило более 20 тысяч поправок, замечаний и предложений. Некоторые из них действительно были учтены, рассказывает заместитель министра образования Игорь Римаренко.
Мы стояли на тех основаниях, что если для модернизации нужно творческое раскрытие человека, его возможность выбирать образовательную программу в соответствии с интересами, возможностями собственными и теми рамками рынка труда, которые перед ним стоят, то такая возможность должна быть.
Теперь правительство. Правительственный законопроект поддержала Государственная Дума. Впрочем, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин считает, что результаты голосования были вполне предсказуемы.
Если он не будет принципиально исправлен ко второму чтению, то большинство его статей не сулит нам ничего. Действительно, это закон о распределении полномочий между органами власти. Ребенку, студенту, учителю, профессору он ничего практически не дает.
Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Правительство России сегодня одобрило подготовленный Минздравом законопроект, запрещающий курение в общественных местах. В ходе заседания премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что России нужно двигаться в цивилизованном направлении, так как это делает весь мир. По его словам, согласно статистике, в стране курит каждый третий, в правительстве каждый пятый. Ранее премьер опубликовал в своем видеоблоге обращение к россиянам с призывом поддержать борьбу с курением. Новый законопроект предусматривает запрет на курение на детских площадках, в школах и университетах, в зданиях органов власти с 2015 года в кафе и ресторанах. Кроме того, будет запрещена продажа сигарет в ларьках, а также демонстрация табачных изделий и процесса курения в аудиовизуальной продукции, предназначенной для детей. Обстановка в петербургской колонии в Обухово настолько накалилась, что туда введен спецназ, рассказывает Татьяна Вольская.
По официальным сообщениям Федеральной службы исполнения наказаний, широкомасштабные специальные мероприятия плановые. На самом деле обстановка в колонии стала угрожающей с прибытием из Пскова, Архангельска и Карелии большой партии заключенных, не желающих подчиняться администрации. Таких на тюремном языке зовут черными. После этого в Обухово стали случаться самоубийства, убийства и попытки побега. В колонии побывал председатель общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Владимир Шнитке.
Попав в колонию, где строго соблюдают все требования закона, они попали в необычную для себя обстановку. Это вызвало очень бурную реакцию. Кроме того, начались конфликты между руководящим ядром старой колонии и новичками. Довольно сильное напряжение внутри колонии.
По словам Владимира Шнитке, задача спецназа – найти все незаконные предметы. Правозащитник надеется, что скоро обстановка в колонии нормализуется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Турции известный пианист и композитор Фазиль Say присутствовал сегодня в суде на слушаниях, связанных с предъявленными ему обвинениями в богохульстве. Say грозит до 1,5 лет тюрьмы за комментарии в интернете, направленные, по мнению прокуратуры, на разжигание вражды и ненависти и оскорбляющие чувства верующих.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям дня. О выступлении Михаила Саакашвили на съезде самой крупной в Европе партийном объединении Европейской народной партии. Вчера вечером президент Грузии выступил на этом форуме. Он заявил, что проигрыш его партии на парламентских выборах не является трагедией и призвал своих единомышленников в Европе продолжать и дальше поддерживать национальное движение. Свой субъективный репортаж сегодня представляет Олеся Вартанян. Такими наш корреспондент из Тбилиси увидела события, разворачивающиеся в далеком Будапеште. Пеште через глазок чужих телекамер.
Гений импровизации Михаил Саакашвили крайне редко считывает текст своей речи с бумаги. За 8 лет президентства он делал это всего несколько раз, и только в тех случаях, когда его политическому будущему угрожала серьезная опасность. То, что на съезде Европейской народной партии глава Грузии прибег к тексту, показывает, насколько серьезно он оценивает положение, в котором оказался. Представляя грузинского лидера, ведущая охарактеризовала его как создателя по-настоящему демократичного и европейского государства. Однако даже столь щедрый комплимент не помог оратору избавиться от бросившейся многим в глаза нервозности. Уже на трибуне, зачитывая слова благодарности своим европейским коллегам, Саакашвили то и дело запинался. На протяжении всего своего выступления президент как-то странно двигает левой ногой. Особые слова благодарности Саакашвили адресует премьер-министру Венгрии, который прилетел в Грузию, чтобы поддержать нас в движении всего за 3 дня до выборов. То есть тогда, когда большая часть западного мира уже, кажется, начинала подозревать, что эта партия предвыборная выборную гонку проиграла. По словам президента Грузии, его венгерский коллега фактически обратился к грузинам с призывом.
Народ Венгрии когда-то совершил эту ошибку и обратился в сторону прошлого. Пожалуйста, не повторяйте наших ошибок.
В этот момент лицо Саакашвили озаряет улыбка, но уже в следующее мгновение она сходит с его лица, и он произносит.
К сожалению, его совет не был услышан, и мы, конечно же, хотели бы, чтобы результаты этих выборов были несколько иными.
На форуме Европейской народной партии Саакашвили в последний раз выступает в качестве главы государства. Через год уже нового грузинского лидера должны будут приветствовать в Европе. Саакашвили не теряет надежды, что на следующих выборах победит его соратник. Своей надеждой, почти уверенностью, он поделился с участниками партийного съезда, постаравшись убедить их, что далеко не все потеряно. И для Европы возвращение во власть через несколько циклов партии, проигравшей выборы, это нормальная практика. Он призвал членов народной партии не бросать реформаторов на произвол судьбы.
Нам нужна наша последовательная поддержка и постоянный мониторинг. Я помню, как много энергии вы потратили на то, чтобы защитить процесс реформ, возглавляемых Единым национальным движением. Я могу уже сейчас вас за все поблагодарить, но я хочу, чтобы вы продолжали быть принципиальными и оставались на нашей стороне.
Но
поддержка самой крупной европейской партии едва ли поможет президенту Грузии сохранить свое влияние внутри его собственной страны. В прессу уже просочились сведения о том, что некоторые мажоритарии, баллотировавшиеся от нацдвижения, планируют перебраться в грузинскую мечту. Те, кому не удастся об этом договориться, могут образовать независимую фракцию, которая поддержит инициативу мечтателей о лишении Саакашвили значительной части его конституционных полномочий. Как бы ни сложилась судьба Саакашвили, признавая свое поражение, он действовал, почему, может быть, и не так важно, вопреки устойчивой парадигме, сложившейся на постсоветском пространстве. Здесь политики не привыкли проигрывать, а самое главное – мириться со своим поражением.
Я слышал, что Владимир Путин, который продолжает оккупировать 20% моей территории, ждал с нетерпением наших выборов и радовался итогам голосования. Я могу ему сказать, что его радость может оказаться преждевременной, ведь Грузия создала прецедент у самой его границы, что правительство может меняться путем честных и справедливых выборов. Это вряд ли хорошая новость для тех, кто хочет продолжать авторитарное правление в их странах. В этом отношении Грузия показала пример.
Эти слова Саакашвили зал встретил оглушительными аплодисментами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузия сдала тест на демократию. Представитель генсека НАТО Джеймс Апатурай хвалил страну за проведенные выборы и пообещал оставаться верным решением Бухарестского саммита НАТО. Хвалил Грузию сегодня и другой европейский политик, комиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фуле. Подробности у Тимура Кигурадзе.
Запад надеется и верит в неизменность курса Грузии на евроатлантическую интеграцию. Об этом в четверг говорили высокопоставленные чиновники НАТО и ЕС, посетившие Тбилиси с первым после начала передачи власти визитом. Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Апатурай поздравил страну с проведенными выборами и заявил, что Североатлантический альянс продолжает считать Тбилиси важным партнером и намерен укреплять отношения вплоть до вступления Грузии в НАТО. Апатурай при этом призвал к осторожности во время передачи власти от национального движения «Грузинской мечте».
Выборы были очень важным тестом, и одна из важнейших частей этого теста завершена. Но это еще не конец. Теперь необходимо обеспечить передачу власти с осторожностью, в соответствии со всеми законами Конституции. И мы видим, что это происходит. Союзники хотят установить контакты с новым грузинским правительством. Будьте уверены, что мы продолжим поддерживать все реформы, которые приблизят страну к НАТО и, наконец, приведут ее туда.
И действительно, Патурай весь день встречался как с представителями старого, так и нового правительств. Встретился он и с кандидатом в министры обороны страны Ираклием Алассани. На этой встрече, в числе других тем, обсуждалась и судьба грузинского контингента в Афганистане. Сам Алассани сегодня же заявил, что грузинские войска продолжат миссию в этой стране до 2014 года, вплоть до окончательного вывода войск коалиции. Не помешает этому и потери, которые несут грузинские бойцы. В один день с визитом Апатурая в Западной Грузии похоронили 18-го военнослужащего, убитого во время исполнения миссии в Афганистане. Неизменность курса Грузии подчеркнул и глава совбеза страны Гига Бокерия, который также встречался с посланником генсека НАТО.
Очень важно продолжение переговоров о вступлении Грузии в НАТО. Хочу напомнить нашим друзьям за пределами Грузии и политическим силам внутри нее, что вступление в НАТО – это не выбор какого-то правительства, это точка зрения, которую озвучил сам грузинский народ на проведенном плебисците.
О важности верности курса на евроатлантическую ориентацию говорили сегодня грузинские политики и на встречах со Штефаном Фули, еврокомиссаром по вопросам расширения и отношений с соседними государствами. Поздравлял грузинский народ с успешной передачей власти и он.
Мы все знаем, что сосуществование может быть очень трудным. Мы говорили об этом на встрече с господином Иванишвили и будем говорить с президентом Саакашвили. То, как обе силы будут сотрудничать друг с другом, покажет, насколько далеко Грузия продвинулась на пути демократии.
Как и Джеймс Апатурай, Штефан Фули выразил уверенность в том, что Грузия продолжит укреплять отношения с ЕС, несмотря на смену власти. В этом его заверили представители грузинской мечты. В четверг западные чиновники, гостившие в Тбилиси, в унисон заявляли, что Грузия произвела на Европу впечатление тем, как осуществила демократическую передачу власти. Впрочем, повлияет ли это на скорость интеграции страны в евроатлантические структуры, еще предстоит выяснить. Ближайший тест – министериал НАТО в декабре этого года, от которого представители как новой, так и старой власти ожидают конкретных сигналов для Грузии. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Переходим к этой нашей постоянной рубрике. В Абхазии разгорается скандал вокруг продажи одного из пансионатов российской компании «Дон Табак». Дело в том, что сама компания, покупатель, может в скором времени сменить собственника и перейти под контроль китайской фирмы. Кроме того, у депутатов парламента самопровозглашенной республики есть вопросы и к цене, по которой передается объект. Эта тема стала одной из центральных для абхазских газет. Предлагаю вам обзор, который подготовила моя коллега Анаит Гагарян.
Газета «Чегемская правда», «Эхо Абхазии» и «Нужная газета» публикуют подробный отчет о заседании первой осенней сессии парламента, которая состоялась 10 октября. Повестка дня сессии была перегружена, 18 вопросов. Среди длинного перечня достаточно интересных тем, но самый резонансный вопрос – законопроект о приватизации имущественного комплекса оздоровительной базы ДГТФ. Потенциальным покупателем выступает ОАО «Дон Табак», чьим владельцем является российский табачный магнат Иван Савиди. Оздоровительная база расположена на 6 гектарах земли на побережье вблизи российско-абхазской границы. «Нужная газета» предоставила вниманию избирателей стенограмму заседания парламента под заголовком «Если каждый из 10 тысяч оставит 10 тысяч рублей, то сколько денег у нас будет?». Издание пишет, что на непонятных условиях, без договора аренды, без лицензии, этим санаторием в течение 7 лет распоряжалась компания «Дон Табак». Глава «Дон Табака» Иван Савиди согласовывает полуторамиллиардное строительство нового санатория на месте оздоровительной базы и обещает правительству и депутатам щедрые инвестиции в социальную сферу. Часть депутатов волнует гарантии. Они опасаются, что оздоровительную базу ДГТФ постигнет судьба гостиницы «Абхазия», проданной правительством согласие их предшественникам примерно на таких же условиях и по бросовой цене. Часть парламентариев настаивает на создании равных условий для всех инвесторов, объективной и понятной оценки объекта, внесении оздоровительного комплекса в государственный реестр объектов, подлежащих приватизации, и проведении конкурса на приватизацию объекта. Газета сообщает, что эта часть народных избранников в меньшинстве. Большевики же настроены продолжить распродажу объектов, под которыми находится главное достояние страны – земля. Проект данного закона вынес на заседание сессии председатель комитета по экономической политике, реформам и инновациям Гурам Барганджи. Мы в комитете много работали над проектом. Законопроект не предполагает однозначную продажу объекта. Речь идет о том, что имущественный комплекс подлежит приватизации. Госкомитету по управлению госимуществом и приватизации необходимо привести в соответствие с законодательством Республики Абхазия о приватизации и других регулирующих приватизацию законодательных актов Республики Абхазия имущественный комплекс оздоровительной базы ДГТФ, сказал председатель комитета. Депутат Ахрабжани сообщил, что принципы инвестиционного регулирования, заложенные комитетом в обсуждаемый закон, отвечают экономическим и социальным интересам как государства, так и физических и юридических лиц, работающих в соответствующих секторах народного хозяйства. Однако он считает, что базовые моменты, которые есть в абхазском законодательстве, в законе об иностранных инвестициях, нуждаются в коренном обновлении. Депутат Рауль Хаджимба считает, что прежде всего необходимо провести процедуру в соответствии с законом о приватизации, об оценочной стоимости. Только потом можно говорить о приватизации данного объекта. Спикер парламента Валерий Бганба пояснил, что за приватизируемым участком Хабаровском закрепляется только тот участок земли, который занимает строение. Остальные вопросы рассматриваются в установленном законом порядке. Ни один вопрос о приватизации не рассматривался так открыто подробно. Мы сделали все, чтобы никакие претензии не были. Показали проекту обществу СМИ, уточнил Ганба. Газета сообщает, что при 4 голосах против и 3 воздержавшихся большинством голосов законопроект был принят в первом чтении. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Тему скандала вокруг продажи абхазского пансионата мой коллега Демис Паландов обсуждает с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
История приватизации пансионата в Цандрипше мало чем отличается от тех предыдущих, которые были в абхазской истории вот в этом достаточно щепетильном вопросе, в вопросе продажи государственного имущества. И, как всегда, покупатель появляется в таком гордом одиночестве, когда спрашивают, а почему же конкурсов нет, сразу представители власти говорят, что да вы что, мы его только-только нашли, единственный желающий был. И цена тоже на объект, она всегда... Такое ощущение, что взято с потолка 20 миллионов рублей за пансионат и прилегающую к нему территорию, это 6 гектаров земли, это очень маленькая сумма, согласитесь, на берегу моря. И, естественно, депутаты возмутились данным обстоятельством, но представители власти апеллировали тем, что покупатель будет инвестировать в этот объект, $1.5 миллиарда. В Абхазии много всякой недвижимости было продано или передано в аренду, и обязательно там были оговорены всякого рода условия, какие должна там исполнить компания-покупатель или компания-арендатор. Однако в большинстве случаев эти условия не исполнялись. И никаких аннулирований арендного договора или там какого-то влияния на ту компанию, которая приобрела эту недвижимость, абсолютно ничего не было. Были там несколько фактов, когда арендатора или покупателя штрафовали на какие-то достаточно мелкие суммы, и, конечно же, это вызывало только улыбки со стороны общественности.
Насколько я понимаю, все-таки подобного рода обязательства, они каким-то образом должны фиксироваться в контракте, но, видимо, просто нет процедуры, чтобы эти положения каким-то образом приводились в жизнь, положение этого контракта.
Мне кажется, здесь проблема все-таки заключается совсем в другом. Многие вещи, они так или иначе фиксируются в контрактах, но есть вещи, которые абсолютно никак не фиксируются. Это все-таки те суммы, которые там так или иначе в конвертиках раздаются тем или иным людям, которые могут протолкнуть этот вопрос. Естественно, вот это коррупционное поле, которое существует вокруг данной проблематики, оно, конечно же, фактически делает покупателя, арендатора вообще безответственным лицом. Надо сделать так, чтобы минимизировать всякие коррупционные схемы, и тогда уже, наверное, вот эти контракты, соглашения, договора будут работать.
Инал, ну, конечно, если можно по такой же схеме выкупить гостиницу «Абхазия» и ничего с ней не сделать, и она до сих пор стоит обтянутая материей, то что говорить о каком-то далеком пансионате там в небольшом поселке?
Ну, естественно, я думаю, сейчас вот интерес к ситуации есть у общественности, но я думаю, как только сделка эта будет совершена, еще там пару месяцев пошумят, поговорят, и на этом дело и закончится. И сейчас, наверное, все-таки надо как-то принимать какие-то меры, чтобы вот таких ситуаций как-то, допустим, произошло там с гостиницей Абхазии, с другими объектами, которые по дешевке были куплены, а также и стоят, и ничего с ними не делается. У нас в Абхазии очень много, и не исключено, что вот пансионат, который покупает Дон Табак, тут такая же аналогичная судьба.
Это был Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов. А мы возвращаемся к внутриполитической ситуации в Грузии. Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег. Спасибо. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси адвокат Гела Николаишвили. Гела, добрый вечер.
Добрый вечер.
Гела, у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, наверное, это известное античное выражение «горе побежденным», и оно очень хорошо характеризует, как мне кажется, нынешнюю ситуацию в Грузии. С каждым днем все отчетливее, все громче звучат призывы привлечь к ответственности представителей прежней власти, и это неудивительно на фоне вот этой нарастающей, как снежный ком, информации о преступлениях, об отъеме бизнеса, о насилии, использовавшимся чиновниками и представителями бизнеса, который был близок к властям. Скажите, нет ли у вас ощущения, что вот такая, скажем так, вот этот тренд, он может, ну, поднять, скажем так, массы на гонения еще тех людей, которые еще вчера были у кормила страны?
Я думаю, что такой опасности теоретически, конечно, существует, но если учесть позицию самых новых властей, что главное, позицию гражданского общества, я думаю, что на практике эта опасность вряд ли может осуществиться, потому что действительно очень много таких фактов, которые...
Подождите, Гела, извините, я вас прерву. Вы думаете, что вот новые власти, которые заявляют, что они не допустят преследований по политическим мотивам, что они, ну, займутся созданием механизмов для того, чтобы эти гонения не были возможны?
Я не только думаю, но я надеюсь, и я почти уверен, потому что так много надо исправить. Так много конкретных политических дел, политических решений, судебных решений, я имею в виду, так много таких приговоров, которые ничего к объективности, ничего общего не имеют, что я думаю, что если эту справедливость не восстановить, то народ, который избрал новую власть, их не поймет, и они будут сами настроены против этой власти. Потому что все...
Это вы о расследовании преступлений, которые были совершены, я понимаю. А как вот провести тонкую грань, которая отделяет желание добиться или восстановить справедливость от желания расправиться с тем, кто вчера принадлежал вот к этой власти, допустившей эту несправедливость? Ну, скажем, не ожидаете ли вы, что будут, скажем, массовые увольнения по политическим мотивам?
Во всяком случае, пока власть, представители новой власти, только на словах, пока они к делу не приступили, они заявляют, что они сами такого не допустят. Я думаю, что гарантия того, что не допустить такое гонение, есть единственное. Это прозрачность, это именно то, что медиа очень такое свободу сейчас почувствовала, представители разных, особенно телемедии, потому что газетные, печатная медиа у нас более или менее была свободна, но телевидение, как правило, которое вещало во всей Грузии, все каналы, которые охватывали всю Грузию, они имели только одну цель, только пропагандистскую цель, как это в коммунистическую эпоху, а не цель информирования.
Понятно, Гела, а скажите, вот судебная система, да, мне кажется, что все-таки к ней вопросов гораздо больше. Вот она привыкла штамповать решение власти уходящей. И, наверное, она попытается вот точно так же быть лояльной к власти новой. Если даже не будет прямых распоряжений, она начнет угадывать, чего хочется власти, тем, кто пришел к власти.
К сожалению, когда человек сам не свободный и привык работать и действовать в таком состоянии, да, я согласен, что такие попытки будут со стороны судей их не отнимать. Это профессионализм, они довольно высокопрофессиональные, просто они не могут работать в ситуации, когда есть свобода, когда им дают свободу выражения, свободу решения. Ну, единственное, поэтому я говорю, что я думаю, что постепенно все такие судьи должны меняться. Но раз одним махом это невозможно, просто постепенно новые власти, они должны дать именно ту свободу, и никакого политического давления они не должны использовать, как они на словах заявляют, а это будет контролировать именно гражданское общество, которое я опять-таки на гражданское общество смотрю оптимистически, потому что их большая заслуга, что так закончились выборы.
Гела, у нас с вами остается буквально 20 секунд, а у меня есть очень важный вопрос. По возможности, коротко ответьте одной-двумя фразами. Ну, а само грузинское общество, у вас нет ощущения, что оно желает расправы над национальным движением?
Да, это тогда толпа всегда такое этого желания желает, но опять-таки я говорю, что гражданское общество и плюс сами власти не должны допустить этого, и я думаю, что мы сможем этого не допустить.
Спасибо большое. У нас на линии прямого эфира был адвокат Гела Николаишвили из Тбилиси.
С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Тбилиси почти 21 час, почти 30 минут, а это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Кандидат в премьер-министра Бедзина Иванишвили считает, что власти обязаны вернуть семье Патаркацишвили телекомпанию и меди без долгов. Вообще главное, чтобы в стране восторжествовала справедливость и вернулось чувство справедливости. Те долги, которые навесили на меди, должен выплатить тот, кто наделал эти долги, и освободить телекомпанию от них и так вернуть ее, сказал Иванишвили. Родственник первого президента самопровозглашенной республики Ичкерия Джохара Дудаева Уамар Идигов передал лидеру коалиции «Грузинская мечта» Бедзину Иванишвили всю имеющуюся у него информацию о том, что произошло в Лапутском ущелье в августе 2012 года. Как заявил Идигов в интервью газете «Резонансе», во время спецоперации погибло 12 человек, в том числе врач и офицер, которых якобы дали в сопровождение представители грузинских спецслужб, и которых они убили сами, чтобы не оставалось свидетелей. Бача Ахалая, экс-глава МВД Грузии, дал им оружие. «Я собираюсь обо всем говорить фактами и доказательствами, кто привез их из Австрии, кто встречал их в аэропорту, кто наставлял их». Господин Иванишвили указал, что у него мало информации об этом, поэтому я передал ему всю информацию, сказал Уамар Идигов. МВД Грузии 28 августа провело антитеррористическую операцию в Лапутском ущелье вблизи российско-грузинской границы на дагестанском участке. По информации ведомства, спецоперация началась после похищения 5 грузин. Согласно официальным данным, в результате спецоперации были ликвидированы 11 боевиков, из которых было идентифицировано 7 человек. С целью усиления мер по обеспечению безопасности президента Грузии и членов его семьи в указ о утверждении устава специальной службы государственной охраны Грузии внесен ряд изменений. Оперативное обеспечение мероприятий по персональной безопасности президента и членов его семьи в местах их постоянной и временной работы и проживания, а также на маршрутах их передвижения и объектах посещения будет осуществлять оперативный департамент спецслужбы госохраны. Кроме того, расширяются полномочия оперативно-технического департамента, основными задачами которого будут выявление, пресечение и предупреждение установки технических средств и устройств на охране объектах. Лидер, победивший в парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта», кандидат на пост премьер-министра Бедзины Иванишвили, заверил специального представителя генсека НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Апатурая в том, что со стороны его команды будет сделано все для формирования в Грузии истинно демократических институтов.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Ровно месяц назад общество стало свидетелем скандальных видеокадров с пытками заключенных в грузинских тюрьмах. Об этой дате в Тбилиси вспомнили на фоне развернувшейся борьбы за авторские права на эти съемки между студией «Объектив» и скрывшимся за границей сотрудником гданской тюрьмы Владимиром Бедукадзе. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
На протяжении 2 часов глава студии «Объектив» Ирма Инашвили и представители движения сопротивления Давид Тархан Маурави и Георгий Ломия пытались убедить журналистов в том, что именно благодаря им общество узнало об ужасающих фактах пыток заключенных и что беглый тюремщик Владимир Бедукадзе, ранее известный как автор скандальных записей, лишь маленькое звено в их тщательно проведенном журналистском расследовании. Тем не менее, рассказы Ирмы Инашвили, которым мог бы позавидовать любой опытный следователь Интерпола, многим журналистам показались неубедительными. Было непонятно, почему спустя месяц студии «Объектив» надо убеждать людей в том, что лавры в этой истории принадлежат им, если, по их же словам, ни Бедукадзе, ни Ирма Инашвили не преследовали меркантильных целей и руководствовались лишь благими намерениями. Ирма Инашвили попыталась развеять сомнения.
Давайте признаем, что мы журналистское расследование провели на высшем уровне. Отбросьте зависть и признайте это. Наша цель сегодня вдруг в борьбе за то, чтобы каждый виновный был наказан, чтобы была объявлена всеобщая амнистия, чтобы улучшились условия заключенных. Тюрьмы не должны быть Освенцимом.
Многие правозащитники считают неуместным спустя месяц выяснять, кто был заказчиком или автором скандальных съемок. Главу НПО, бывшие политзаключенные за права человека Нана Какабадзе, не очень интересует, что не поделили Бедукадзе и Инашвили, или кто был заинтересован в распространении этих кадров, противоборствующие кланы Мирабишвили Ахалая или Бединай Ванишвили. По мнению Наны Какабадзе, главное, чтобы внимание общества к проблемам в тюрьмах не ослабевало. Благодаря этому скандалу неправительственные организации получили возможность вести мониторинг в тюрьмах. 17 октября Нана Какабадзе встретилась с заключенными женской колонии в городе Рустави.
3 женщины прикованы к инвалидной коляске. 3 в тюрьмах стали зависимыми от инсулина. 1 молодая женщина полностью стала инвалидом. Даже не может говорить, и все это в результате бесчеловечного обращения персонала и тяжелых условий в тюрьме. Я потребую от новых властей, чтобы понесли наказание все те лица, которые довели этих женщин до такого состояния.
Начальник департамента превенции и мониторинга в аппарате народного защитника Грузии Натья Имнадзе отмечает, что в тюрьмах после скандальных видеокадров отношение к заключенным улучшилось. Многих перевели на лечение в больницы. На сообщение представителей народного защитника о негативных фактах в местах исполнения наказания прокуратура стала реагировать оперативно. Тем не менее, переходный период отражается и на ситуации в тюрьмах.
Непонятная ситуация там. Не определено, у кого какие полномочия. Сотрудники не выполняют своих обязанностей, поскольку некоторые заключенные злоупотребляют последствиями скандала и в ответ на требование соблюдать режим отвечают угрозами, что пожалуются на руководство тюрьмы. Сейчас и заключенные, и сотрудники тюрьмы ожидают новое руководство, и в конце концов все станет на свои места.
Натья Имнадзе отмечает, что заключенные стали чаще объявлять голодовку с требованием пересмотра их дела. Мы им объясняем, что на это уйдет немало времени. Набраться терпения советуют и представители новых властей. На расследование всех дел и искоренение проблем в пенитенциарной системе пройдет не один год. Тем не менее, грузинская мечта обещает, что виновники в пытках заключенных понесут наказание. По обвинению в жестоком обращении с заключенными уже арестованы 18 сотрудников разных тюрем. Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В самопроглашенной республике Южная Осетия сегодня прошел конкурс на замещение вакантной должности директора завода по разливу минеральной воды Багиата. Его итоги, возможно, станут уже официально объявленными. На теме работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Распоряжением министра экономического развития Южной Осетии Залины Хугати была создана комиссия на замещение вакантной должности генерального директора крупнейшего предприятия в республике Багиата. Вчера конкурсная комиссия в составе 7 человек во главе с министром экономического развития из 16 претендентов отобрала 2 – бывшего замминистра экономического развития республики 40-летнего Вильяма Дзагоева и бывшего руководителя завода Багиата 67-летнего Роланда Тидеева и поставила эти кандидатуры на голосование. О том, что происходило дальше, рассказывает Вильям Дзагоев.
методом открытого голосования 4 человека из комиссии проголосовали за мою кандидатуру. После этого министр, так как он является председательщим в этой комиссии, вот она заморозила результаты как бы голосования, мотивируя тем, что это нужно согласовывать с руководством нашей республики. Соответственно, результаты голосования она попросила, чтобы их не озвучивали. Но до меня они все-таки дошли. И сегодня утром заново было проведено голосование. Одного человека из этой конкурсной комиссии она своим волевым решением как бы освободила. А всех остальных просто попросила, что так и так руководство имеется другое мнение, и что надо голосовать так, как надо голосовать. Вот и четверо проголосовали за того кандидата, двое за меня.
Загоев говорит, что не понимает, для чего было разыгрывать этот фарс, если победитель был заранее известен. Больше он участвовать в подобных шоу не намерен. Впрочем, двое членов комиссии, работников правительства, с которыми мне удалось сегодня поговорить, все сказанное Загоевым отрицают. Говорят, что просто вчера комиссия не смогла вынести решение и перенесла заседание на сегодня. Только в маленькой республике все секреты до обеда. Говорят, мол, фракция чибировцев в окружении Леонида Тибилова составила протекцию своему старому товарищу. Югорскинский общественник Алан Простаев считает, что эта комиссия оказала медвежью услугу президенту Тибилову. Этот первый в истории республики конкурс на такую завидную должность в условиях повальной безработицы стал своего рода декларацией новой власти о равных возможностях всех жителей Южной Осетии, отказ от традиционного кумовства и протекционизма. Но на деле вышло как всегда, говорит Алан Парастаев.
Власть показала, что она пока не способна, надеюсь, пока на какие-то реальные перемены. Хотя хочет, да, желание есть. Объявили про этот конкурс, уже знает каждая собака в Финляндии. Опять-таки скандал вокруг этого конкурса, когда почему-то второй раз назначают голосование. Будет играть против власти. Вот можно бы подготовиться было и сделать один раз правильный суд, доказать народу. Вот мы сделаем правильный, как и обещали, честный конкурс. Но опять получилось, как получается всегда. Для чего это делать, я не знаю. Я думаю, не специально, конечно, тебе вредить. Но пока не хватает людей, которые бы высшему руководству, в лице президента, премьер-министра, сказали, что вот так вообще делать не надо.
В самом деле, не было бы ничего страшного, если бы директора государственного предприятия просто назначили, как это было всегда. Во всяком случае, не вышло бы такого скандала. Или, может быть, пусть лучше будут неудачи в обновлении, скандалы, чем благообразная безнадега застоя. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Уже третий день в городе Чаатура продолжается забастовка шахтеров. На работу не вышли все 3770 человек, работающих на предприятии. Главное требование – повышение зарплаты вдвое. Найти выход из ситуации сегодня попытались представители грузинской мечты, но многочасовые переговоры с руководителями компании не принесли никакого результата. На темы работала Нона Суварян.
Переговоры между представителями грузинской мечты и руководством Georgian Manganese продолжались в течение 3 часов. По их окончании Тина Хидашели рассказала мне.
Договориться удалось только по поводу улучшения условий труда шахтеров. К сожалению, о повышении заработной платы договориться не удалось.
Однако такой результат никого не мог устроить, поскольку именно мизерные зарплаты стали главной причиной забастовки столь беспрецедентного масштаба. Сами шахтеры в переговорах не участвовали, они ожидали итогов перед зданием местного Гамгиоба, где проходила встреча, говорит один из бастующих Нукзар Шекеладзе.
Результат переговоров нас не удовлетворил. Нашим главным требованием было увеличение зарплаты, но над нами посмеялись. Мы требуем, чтобы нам назвали цену марганца на мировом рынке. Исходя из нее и учитывая условия нашей работы, предложили реальную зарплату, чтобы мы смогли обеспечивать семьи. По их нынешнему предложению к моей 500-ларовой зарплате будет надбавлено 20-25 лари.
Чиатурские горняки бастуют уже 4-й день. 10 работников решили пойти еще дальше. Они спустились в шахту на 8-километровую глубину и собираются начать голодовку. Как говорят шахтеры, минимальная зарплата на предприятии составляет 150 лари, максимальная ставка для них 600 лари. Бастующие утверждают, что в компании всегда двойная бухгалтерия, говорит Автос Амхарадзе.
Куда исчезали высокие зарплаты, которые нам начислялись, мы не знаем. Иногда в администрации ошибались, и некоторым рабочим приходили чеки, на которых была указана высокая зарплата. Так и просочилась информация о двойной бухгалтерии.
Шахтеры требуют уволить директора горно-перерабатывающего комбината Акакия Курджидзе. Именно он, по мнению горняков, ввел практику двойной бухгалтерии. Курджидзе в ответ заявил, что по приказу гендиректора Джорджиан Манганес изучением этой проблемы займется спецкомиссия.
Работать начнет аудит, финансовый аудит, включатся юристы, соответствующие специалисты из тбилисского офиса, которые перепроверят всю информацию.
Один из лидеров республиканской партии Грузии Тина Хидашели тоже наслышан о двойной бухгалтерии на предприятии. По ее словам, после того, как будет утверждено новое правительство, его представители проверят всю документацию и проведут расследование для того, чтобы выяснить, что происходило в последние 7 лет. Хидашели также заявила, что спецкомиссия, которую предполагается сформировать, будет решать и вопрос о повышении заработной платы. Объединенные профсоюзы также хотели бы принять участие в переговорах. Как заявил зампредседатель организации Гочи Александрия, процесс зашел в тупик именно потому, что профсоюзы не были в него включены. Теперь же они намерены создать свою ячейку на месте, рассказывает Гочи Александрия.
По правилам, диалог должен проводить или профсоюз, или выбранный рабочими комитет, который потребует от администрации начала коллективных переговоров. Даже в соответствии с нашим далеко не совершенным трудовым кодексом, администрация обязана говорить с рабочими.
Несмотря на призывы, представители грузинской мечты и профсоюзов горняки расходиться по домам не намерены, они продолжают забастовку. Но на Суварянах и Кавказ отбились.
Эхо Кавказа.
Вчера в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Давида Дмитрия Гуля, завершилась трехдневная российско-абхазская научная конференция по литературоведению и фольклористике, на которой прозвучало много докладов, посвященных известному советскому и русскому литературоведу Вадиму Кожинову. На конференции побывал наш постоянный автор Виталий Шария.
Впрочем, сказать «литературовед», как он сам предпочитал представляться, это значит непростительно сузить значение этой личности. Вадим Кожинов «100 рассказов о великом русском», так озаглавлен вышедший в этом году в Москве в издательстве «Алгоритм» в серии «Лучшие биографии» из 600 с лишним страниц сборник воспоминаний о нем. Эту книгу вручил мне на днях во время пребывания в Сухуми составитель сборника и автор предисловия к нему Илья Колодяжный. Вручил, поскольку я тоже фигурирую среди этих 100 авторов воспоминаний. Каким же образом ваш покорный слуга затесался в столь представительную компанию, в которой оказались такие гранды русской культуры и обладатели столь громких имен, как Лев Анинский, Павел Уришов, Дмитрий Урнов, Ксения Мяло, Игорь Золотузский и другие. Дело в том, что как Абхазия и абхазская литература занимают немаловажное место в творческом наследии Вадима Кожинова, так и его имя вписано в абхазском обществе в число самых почитаемых русских имен. Так что было бы просто непозволительно, если б среди авторов воспоминаний не было никого из Абхазии. Когда-то в 1998 году я опубликовал в московском журнале «Наш современник» 2 рассказа о грузино-абхазской войне с теплым предисловием Вадима Кожинова, а после его кончины в январе 2001 был среди тех, кто напечатал в этом журнале, многолетним членом редколлегии которого он был, один из многочисленных откликов на его уход из жизни. Потому-то, приступая к составлению сборника, Илья Колодяжный и обратился ко мне. Впрочем, это не только и не столько воспоминания, сколько собранная мной информация и размышления на тему «Вадим Кожинов и Абхазия». Мы с Ильей Колодяжным долго разговаривали на скамеечке на берегу моря у гостиницы «Интерсухум», где он жил во время конференции, на которой также выступал с докладом о творчестве Вадима Валериановича. И я высказал в частности такую мысль: наш общий долг – донести до новых поколений в Абхазии то, кем был Кожинов. Для старшего поколения абхазской интеллигенции, наверное, было бы правильным увековечить в какой-либо форме его имя здесь, как сразу после войны это было сделано в отношении академика Сахарова, именем которого названа одна из сухумских улиц, и других выдающихся деятелей России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Панорама». Александр Касаткин подготовил этот выпуск.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Власти Кубы приняли решение с 14 января упростить гражданам страны выезд за границу, рассказывает Виктор Черецкий.
Информация о нововведении появилась в главном органе официальной Кубы – газете «Гранма». Сообщается, что правительство страны, следуя по пути, я цитирую, «актуализации экономической и социальной политики партии и революции», приняло решение изменить систему выезда граждан за рубеж. Начиная с середины января, кубинцу уже не потребуется для выезда так называемое специальное разрешение и приглашение от гражданина той страны, куда он намерен отправиться. Отмечается также, что срок возможного пребывания вне Кубы увеличивается с 11 до 24 месяцев. Сохраняющиеся ограничения по срокам газета объясняет тем, что революционное государство имеет право защитить себя от подрывных планов вмешательства американского правительства и его союзников. Таким образом, отмечает Гранма, новое законодательство предусматривает меры, чтобы оградить человеческий капитал, созданный кубинской революцией, от политики кражи талантов, которую проводят сильные мира сего. Конец цитаты. Нынешняя актуализация системы выездов сразу же вызвала критику кубинской оппозиции. Вот что заявил известный кубинский диссидент, писатель и журналист Карлос Альберто Монтанер в интервью испанскому телеканалу «Либертад Дигиталь». Рауль Кастро отдает себе отчет в том, что ситуация на Кубе лишь ухудшается. Для сохранения собственной власти он делает поблажки населению. Однако режим явно боится проводить глубокие преобразования. Даже такое невинное право, как право выехать из страны, остается ограниченным. Власть по-прежнему опасаются, что любые преобразования могут пошатнуть существующий режим. Что касается испанских наблюдателей, то они пока воздерживаются от собственных комментариев в отношении нововведения на Кубе. Газета «Паис» ограничивается лишь напоминанием, что до последнего времени выезд кубинцев из страны был крайне затруднен. Процедура получения разрешения занимала много времени и стоила дорого, в размере средней годовой зарплаты. Отказы никогда не объяснялись. А некоторым категориям граждан, к примеру, лицам, замеченным в связях с диссидентами, разрешения на выезд никогда не выдавались. Трудно было получить подобные разрешения даже на туристскую поездку врачам, инженерам, военным. Ну а тот, кто осмеливался остаться за границей, объявлялся врагом революции, лишался имущества и права на возвращение. Кроме того, его родственники подвергались гонениям. Что же касается электронной прессы, находящейся в эмиграции кубинской оппозиции, то она, как и Карлос Альберто Монтанер, с новым законодательством не церемонится. Опальный кубинский дипломат Рейнальдо Эскобар, признавая, что отныне выезжать станет все же легче, тем не менее отмечает в газете «Диарио де Куба», что кубинцев не устраивает свобода по чайной ложке. Они должны иметь право уезжать и приезжать в свою страну в любое время, без каких-либо ограничений. О важности этого права для кубинцев говорил в своем интервью и Карлос Альберто Монтанер.
Я
полагаю, что режим вступил в завершающую стадию своего существования. Вместе с тем наш народ, многие годы живущий под гнетом тоталитаризма, духовно опустошен. Единственное желание многих – это сбежать подальше от диктатуры. Более оптимистичную позицию занимает электронная газета кубинской оппозиции «Месселаньес де Куба». Она утверждает, что новый закон о выезде – дело полезное и поможет многим кубинцам, хотя, разумеется, подчеркивает газета, его принятие никак не означает принципиальных изменений в положении с правами человека на Кубе. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
В Соединенных Штатах за полвека число курящих упало с 43% населения до 19%. Этапом в эпопее борьбы с табаком стала серия крупных судебных тяжб с табачными компаниями. В результате были резко ограничены реклама табака и свобода действий производителей табачных изделий. Но основную роль в приближении победы над курением сыграли другие факторы, в том числе запреты на курение в барах и ресторанах. Рассказывает Владимир Морозов.
Закон о курении почти полностью отдан в США на усмотрение штатов и муниципалитетов. Глава общественной организации «Защитим права некурящих» Цинтия Хеллет говорит, что наступление на никотин началось в поселках и микрорайонах. Активисты приводили данные статистики, из которых, в частности, следовало, что и в офисе, и в парке человек, сидящий в одном метре от курильщика, получает точно такую же дозу вторичного выдыхаемого дыма. Далее шло число некурящих, у которых обнаружен рак легких и астма. Запреты на курение начались с закрытых помещений, потом дошло до ресторанов и баров. По данным Хеллет, сегодня около 80% населения страны защищено законами на штатном или местном уровне. В 300 километрах к северу от Нью-Йорка, в горах Адирондок, затерялся маленький городок Люзерн. Мы в баре ресторана «Уотерхаус». Мой сосед у стойки – огромный рыжий детина лет 40, по профессии сварщик. Я представляюсь и прошу разрешения включить магнитофон. Как вас зовут и что вы думаете о запрете на курение в барах? Я сам курильщик, но я считаю, что закон хороший. Было как. Я сижу с сигаретой, парень рядом ест, а я на него дымлю. Мне не трудно выйти на улицу и покурить. Но, Тим, я помню, когда в Нью-Йорке запретили курение в барах, там были шумные протесты. Он не успевает ответить, как слово требует гражданин по имени Скотт. Это все потому, что у вас в Нью-Йорке люди чокнутые. Скотт употребил слово «флэтлендер». Так жители горных районов пренебрежительно называют тех, кто прозябает в долинах. В Нью-Йорке людям тесно, вот они и бузят. В 1988 году нью-йоркские бузатеры выставили курильщиков из такси и общественных уборных. В 2002 ввели запрет в барах. Любители никотина пытались отбиваться с помощью Конституции. Если мы в свободной стране, то почему я не имею права отравлять себя никотином? Потом к запретам привыкли. В прошлом году табло «Курить воспрещается» появились на Таймс-сквер, а также во всех 1700 городских парках и на пляжах, которые растянулись в Нью-Йорке более чем на 22 километра. После того, как первые нарушители были оштрафованы на $50, охотников подымить под шум волны поубавилось. Меньше работы стало и для тех, кто убирает пляжи. Ведь раньше 75% мусора на пляжах составляли сигаретные окурки. Триумфальное наступление на никотин идет и в большинстве других штатов и городов. Кое-где запрещено подымить даже в табачных лавках.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
И в дополнение к панораме материал нашего европейского корреспондента. Сегодня в Брюсселе открылся саммит глав стран Европейского Союза, на котором премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, как ожидается, намерен объявить о проведении в Соединенном Королевстве референдума по поводу членства в Европейском Союзе в случае победы его партии на следующих парламентских выборах в мае 2015 года. Значительная часть возглавляемой им консервативной партии требует пересмотра условий членства в ЕС в сторону расширение независимости Британии и смягчение ее обязательств перед Евросоюзом. Это всенародный опрос пройдет вскоре после намеченного на 2014 год референдума в Шотландии о предоставлении независимости. Слово Натальи Голицыной.
Шотландские националисты еще с 30-х годов прошлого века, когда была основана Шотландская национальная партия, призывали к отделению от Великобритании. В 1999 году правительство Тони Блэра предоставило Шотландии широкое самоуправление, восстановив шотландский парламент, ликвидированный в 1707 году после объединения Шотландии и Англии в единое государство. В 2007 году Шотландская национальная партия получила большинство мест в шотландском парламенте, а ее лидер Алекс Селмонд объявил о намерении провести референдум об отделении Шотландии от Соединенного Королевства. Однако реализовать это намерение тогда было невозможно, поскольку у партии шотландских сепаратистов не было необходимого абсолютного большинства в парламенте для проведения закона о референдуме. Такая возможность представилась в 2011 году, когда партия Алекса Селмонда во время парламентских выборов в Шотландии получила 69 мест из 129. Начались переговоры с центральным правительством в Лондоне. Алекс Селмонд хотел провести референдум в июне 2014 года, когда в Шотландии будет отмечаться 700-летие битвы при Беннок-Берни, в которой шотландцы нанесли поражение англичанам и тем самым продлили свою независимость еще на 400 лет. Селмонд надеялся использовать неизбежный в этом случае всплеск шотландского патриотизма. Переговоры между Кэмероном и Селмондом велись полтора года и завершились компромиссным соглашением. Референдум о независимости Шотландии должен быть проведен в конце 2014 года. Указывалось, что в голосовании могут участвовать избиратели, начиная с 16-летнего возраста, при том, что право голоса Великобритании подданные Ее Величества получают лишь в 18 лет. Известно, что шотландские тинейджеры в большинстве своем горячие сторонники независимости. Последний опрос общественного мнения, проведенный в Шотландии на этой неделе, показал, что 30% ее населения поддерживает идею независимости, а 58% респондентов высказались против отделения от Соединенного Королевства.
Это была Наталья Голицына, которая напомнила нам, что в 2014 году должен пройти референдум в Шотландии о предоставлении независимости от Соединенного Королевства. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.